Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, в начале этого часа мы предлагаем вам послушать очередную 27-ю передачу из радиоцикла «Знаменитые полководцы России», который готовит и ведет в нашем эфире доктор исторических наук Дмитрий Михайлович Володихин. Сегодня речь пойдет о Михаиле Дмитриевиче Скобелеве. Затем в середине часа в эфир выйдет очередной выпуск передачи из авторского радиоцикла протоиерея Алексея Бачурина «Образ жизни».
Радио «Радонеж» вещает на всю Евразию.
В нашей стране всегда ценили память о победах великих полководцев. С детства у каждого на устах и в уме имена Александра Невского, Дмитрия Донского, князя Пожарского, Александра Васильевича Суворова, Георгия Константиновича Жукова. Однако в тени этих титанических фигур порой забываются, исчезают из национальной исторической памяти фигуры полководцев славных, овеянных порохом больших сражений, добившихся замечательных успехов во имя защиты нашего Отечества, но все же не столь знаменитых. Цель цикла передач о знаменитые полководцы России состоит в том, чтобы рассказать вновь о тех полководцах, которые всегда были на первом плане русской истории, и в равной мере о тех, кто заслужил доброй памяти, но в настоящий момент находится на втором и третьем плане. Их слава заслуживает обновления. Программа создана с использованием гранта президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов. Ведущий цикла Дмитрий Михайлович Володихин.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Так получилось, что незадолго до передачи я охрип, так что одну передачу я побуду с вами в полубоеспособном состоянии. Надеюсь, тем не менее, мне удастся донести до вас все то, что необходимо сказать. Итак, сегодня наш герой, знаменитый генерал, белый генерал, или как его называли турки, Ак-Паша, Михаил Дмитриевич Скобелев. Он родился в 1843 году в генеральской семье и достаточно быстро включился в военную службу, в том числе и в те аспекты службы, которые можно назвать боевыми. Так, например, боевое крещение он принял в Польше в 1864 году. В тот момент российская армия подавляла мятеж польских сепаратистов, и Скобелев принял участие в этой боевой работе. Но в советской исторической литературе не принято называть вещи своими именами. Говорится, что это национальное освободительное движение против прогнившего царского режима, против косности порядков, против государства, которое душило и угнетало. Но, в общем, это мятеж сепаратистов и точка. И ничего сверх того. Скобелев хорошо поработал тогда, отличился. И впоследствии он рос как боевой военачальник. Такое впечатление, что он в какие-то моменты искал горячие точки на карте Российской империи, устремлялся туда, выбирал для себя самые трудные, самые опасные места. И, наверное, в какой-то степени характер его был таков, что он только набирался энергии и отваги, когда переживал наиболее опасные минуты, когда должен был переломить ситуацию в критический момент. Он, собственно, и сам об этом говорил. Так вот, пожалуй, наиболее, скажем так, крупные военные дела, которые дали Михаилу Дмитриевичу Скобелеву толчок для дальнейшей карьеры связаны, как это ни странно, со Средней Азией. Почему странно? Да потому что имя Скобелева намертво связано с историей русско-турецкой войны 1877-78 годов. А о Средней Азии, о ее завоевании у нас вообще пишут очень мало, и в основном специалисты и те, кто искренне интересуется историей колониальных войн Российской империи, вот те знают об участии Скобелева в завоевании Средней Азии. А значение Михаила Дмитриевича как боевого командира для войн в этом регионе просто огромное. Он сначала участвовал в разведке и боях местного значения на Бухарском и Хивинском направлениях и чрезвычайно удачно действовал в Хивинском походе 1873 года. Участвовал, в частности, в успешном штурме Хивы. Затем он был отправлен в Коканский поход 1875-76 года. Собственно, этот поход – это наступательная операция, чрезвычайно длительная, чрезвычайно тяжелая, кровопролитная. И Михаил Дмитриевич сыграл там одну из главных ролей. Собственно, именно он, например, взял крепость Андижан. И, собственно, за Среднюю Азию он и был произведен в чин генерал-майора, свой первый генеральский чин. И только через год после окончания боевых действий в Средней Азии, после того, как Хива, и в особенности Коканд, наиболее сильный, наиболее опасный противник Российской империи в Средней Азии, были повержены, Михаил Дмитриевич появляется на Балканском фронте русско-турецкой войны. Он участвует в ней с самого начала. Он участвует в переправе русской армии через Дунай в районе Зимницы. И здесь он удачно атакует турок, выполняет свою боевую задачу очень хорошо. Но на протяжении всей длительной военной кампании 1877-78 годов Скобелев, прославивший свое имя подвигами, сам лично не являлся командующим ни в одном сражении, которое было выиграно русской армией. Здесь мне надо, вот как бы это правильно сказать, сделать оговорку и назвать тех русских генералов, которые в наибольшей степени оказались результативными по части взятых городов и выигранных сражений. И это в первую очередь генерал Федор Федорович Радецкий. Он сражался с турками, обороняя Шипкинский перевал, а впоследствии организовал наступление на армию Вессель-Паши, находившуюся в двух укрепленных лагерях, район Шипки-Шейнова. И это не сражение, это скорее, опять-таки, наступательная операция на многих направлениях. В итоге на голову разгромил турок. Это был выдающийся успех. Другой замечательный русский генерал – Иосиф Владимирович Гурко. Вот, наверное, самая известная часть русско-турецкой войны – это осада крепости Плевен или Плевна. Это настоящая эпопея. Несколько штурмов и ряд боев, которые должны были обеспечить в конечном итоге взятие города. Так вот, собственно, у победы множество отцов, целый ряд блестящих русских генералов должны были участвовать в боях по блокаде Плевны, по разгрому турок на подступах к Плевне. И действительно поучаствовали лучшие военачальники того времени, это так. Так вот, Иосиф Владимирович Гурко взял мощное укрепление турок в Телеше и в Горном Дубнике. Это населенные пункты под Плевной. И турки в этих местах буквально нависали над Плевной, и с этих плацдармов они могли оказывать помощь осажденным. Таким образом, успех Гурко – это успех в числе переломных для всей русско-турецкой войны 1877-78 годов. Позднее Гурко организовал переход через Балканы, а это тяжелейший поход в условиях мороза, в условиях крайне неблагоприятной для движения армии дороги по горным перевалам с серьезными потерями. Многие вообще не верили, что в принципе можно преодолеть Балканский перевал, пройти от начала до конца эту горную местность. Вот Гурко это удалось, он вышел на равнину южнее Балканского хребта. Он вышел к Филиппополю, ныне это болгарский город Пловдив, и нанес страшный, сокрушительный удар туркам под Филиппополем. Ну вот это поражение, оно, конечно, напугало турок в Константинополе, то бишь в Истанбуле, и сподвигло их все-таки вплотную придвинуться к мирным переговорам, поскольку от Филиппополя до Константинополя путь, в общем, достаточно близкий, короткий. Многие мечтали о том, что сейчас начнется бросок на столицу турок, и султана просто задавят вооруженной силой. А раньше такое уже бывало, когда в 1729 году генерал Дибич дошел до Адрианополя. И он также стоял на подступах к Константинополю. И, в общем, Гурко, а также другие русские военачальники, которые были вместе с ним, повторили этот подвиг Дибича с одной лишь разницей. Они могли сосредоточить на острие наступления гораздо больше сил, чем те, которыми располагал когда-то Дибич, и турки имели основания, в общем, бояться. Гораздо больше. Значит, таким образом, вот, собственно, Радецкий, Гурко, немало потрудился генерал Столетов. Он возглавлял болгарское ополчение в этой войне. И вот мне лично греет сердце то, что в городе Владимир есть музей братьев Столетовых, одним из которых являлся этот самый генерал. Ну и, наконец, мне хотелось бы напомнить, что на полях сражений этой войны присутствовал и сам государь Александр II и наследник престола Александр Александрович, будущий император Александр III. Не побоялись государь и его сын поучаствовать в тяжелейших сражениях, притом еще рущукский отряд, в котором находился Александр III, выдержал несколько тяжелейших сражений с превосходящими силами неприятеля и, в общем, закончил кампанию впечатляющими победами. А теперь давайте вернемся к Михаилу Дмитриевичу Скобелеву. Он не командовал армиями, он не командовал корпусами. Он время от времени командовал сводными отрядами непостоянного состава. И всегда, когда он участвовал в каких-то сражениях, над ним был некий вышестоящий начальник. Но почему получилось так, что эти вышестоящие начальники оказывались в тени, и внимание и солдат, и образованного общества, и журналистики, а надо сказать, что русско-турецкая война 1777-78 годов, одна из тех войн, когда на театре военных действий присутствуют в большом количестве журналисты. Так вот, почему они, эти самые журналисты, обращались в основном к фигуре Скобелева? Любопытное явление. Заслужил ли Скобелев это? Ну, давайте сейчас посмотрим список его битв. Надо сказать, что он проявил себя храбрецом, рыцарем даже. И его прозвище «Белый генерал», он же у турок Ак-Паша, оно, можно сказать, взято с бою, поскольку Скобелев не раз и не два участвовал в боевых действиях на белом коне, а порой еще и в белом мундире. Это, в принципе, очень хорошая мишень. Человека знают, за человеком начинают охоту стрелки, он рискует жизнью, и тем не менее он неоднократно все равно появляется на полях сражений именно вот так, во всем белом и на белом коне. Мы впоследствии поговорим, что это такое, с чем это связано, и почему не надо видеть в поведении Скобелева одно лишь пустое молодечество, одну лишь попытку вызвать раздражение и страх у неприятеля. Тут все гораздо глубже. И как бы не любил риск и одоление врага Михаил Дмитриевич, но в данном случае он действовал не просто как смельчак, не просто как рыцарь, удалец, молодец, или, используя древнерусскую терминологию, богатырь, а его так порой именовали, нет, он действовал с определенным расчетом. И, к сожалению, расчет этот говорит о том, что русская армия встретилась с очень серьезными препятствиями и сложностями, И, видимо, Скобелев, именно как вот такая рыцарственная фигура, как белый генерал, был необходимо востребован. Ну что ж, давайте теперь посмотрим, какова его боевая карьера за время этой большой, страшной, тяжелой русско-турецкой войны. Скобелев участвовал в осаде Плевны. Ну, в частности, выделяется его действия во время второго и третьего штурмов Плевны. Ни для кого не секрет, что русская армия несколько раз неудачно штурмовала Плевну. Город был укреплен и представлял собой не просто крепость, не просто цитадель. Это скорее своего рода укрепрайон с очень хорошей артиллерией. Причем в ходе битв с турками время от времени выяснялось, что турецкие орудия более дальнобойны и более точные, чем русские. Когда захватывали трофеи, выяснялось, что все это поставки из Западной Европы, и ружья, и пушки, орудия представляли собой новые модели крупповской, то есть немецкой артиллерии. Таким образом, турецкая армия в целом ряде случаев оказывалась вооружена лучше российской. Ну, ей помогали, ее выставляли как такого бойца с Российской империей. И за спиной этого бойца стояли гораздо более серьезные фигуры, фигуры великих держав Западной Европы. А так вот, особенно выделяется роль Скобелева в ходе третьего штурма Плевны. Ему удалось занять часть оборонительных позиций турок. Он со значительными силами долгое время отбивался, удерживал эти позиции, получил недостаточно резервов, но, во всяком случае, используя и этот относительно небольшой сикурс, продержался еще некоторое время, однако, по причинам, которые вызывают до сих пор дискуссии, не получил достаточной поддержки из российского лагеря. Некоторые считают, что командование не желало рисковать. Некоторые считают, что это, в общем, просто недостаток связи и управления, определенная раскоординированность управленческих цепей в армии. Это недостаток технический, административный, недостаток очень серьезный. Некоторые считали, что в ставке было некое недоверие к Скобелеву. Но, во всяком случае, на этой основе выросла версия, которая очень хорошо показана в фильме «Гамбит». Там Скобелев назван генералом Соболевым, и он является в ставку, как сумасшедший, кричит на своего государя. Вот уж чего никогда себе Михаил Дмитриевич не позволял, а в действительности чуть ли не в предательстве винит. И по сценарию видно то, что просто-напросто турецкий шпион убил гонца, который хотел вызвать из русской ставки поддержку для Скобелева. Мы не знаем, так это или не так, но важно то, что Скобелев продержался очень долго, а потом все равно должен был отступить. И, несмотря на его геройство, которое стало известно всей армии, все-таки взять Плевну не удалось. Однако за Скобелевым числится великое, поистине великое боевое дело. В августе 1877 года было принято решение избавить русскую армию от плацдарма в районе города Ловча или Лович, который занимали турецкие войска, целый корпус. 8, по другим источникам, 10 тысяч человек, несколько орудий, очень хорошо устроенная батарея, укрепление. И под командованием светлейшего князя Меретинского собрана была небольшая армия. Раза, наверное, в 2,5-3 больше, чем было у турок. Безусловно, превосходящая турок по артиллерии. В составе этой армии было несколько колонн. Колонны должны были вести наступление, основную роль отдавали колоннам генерала Добровольского и генерала Скобелева. Но вот в этом сражении за Ловчу Скобелев показал себя наилучшим образом, потому что его колонна оказалась наиболее эффективной в прорыве турецких укреплений и в захвате турецких позиций. Скобелев выполнил свою задачу полностью, и в значительной степени это именно его колонна обеспечила успех дела в целом. Несколько тысяч турок погибло, было ранено, оказалось в плену. Турки оставили в качестве трофеев пушку, два знамени, и должны были отступить с этого плацдарма. Плацдарм был чрезвычайно важен. Собственно, Этот населенный пункт контролировал Софийское шоссе, по которому в Плевну могли подойти подкрепления турок, и, кроме того, могли быть доставлены обозы с продовольствием, с боеприпасами. Пока Плевна не была полностью блокирована, пока на шее ее не была затянута русская удавка, город мог сопротивляться эффективно. Вот после того, как Эмеретинский, Добровольский, Скобелев, главным образом Скобелев, взяли Ловчо, Огурко, Телеш и Горный Дубняк, вот после этого Плевне, используя непарламентское выражение, поплохело. Оборонить ее стало уже чрезвычайно сложно. И войска турок пошли на прорыв, их с боем остановили. Здесь опять участие Скобелева. И после этого Плевенский гарнизон вынужден был сдаться. Это, конечно, величайшая победа во всей русско-турецкой войне, но не единственная. И вот позднее Скобелев, подчиненный генералу Федору Федоровичу Радецкому, участвовал в качестве командира, опять-таки, самостоятельного армейского отряда, который принимал участие в победной операции против турецкой армии Вессели-Паши под шибкой Шейнова. Еще раз Скобелев показал, что он отважный, искусный и рискованный командир. Ак-Паша навел страх на турок, выполнил все боевые задачи. То есть получается примерно так. Скобелев сам по себе не выиграл ни одного сражения, но он участвовал во множестве сражений и обеспечил успех некоторых из них. Без Скобелева, например, Ловча не состоялось бы. И в силу этого, конечно, в нем видели героя. То, что он подставлял себя фактически под пули, шел вместе с солдатами, скакал на белом коне и так далее, это, видите ли, не одно молодечество. У Скобелева был расчет на то, что русская армия приободрится, глядя на него. Видит то, что генерал рядом, генерал уверен, генерал храбр, и солдаты не будут пятиться. Проблема-то вся в том, что война застала российскую армию в период ее реформирования. Это реформирование не было закончено, оно продлится еще достаточно долго после войны. Военный министр вообще рвал на себе волосы и доказывал государю, что для российской армии вступать в войну в состоянии, когда реформа не окончена, это гибельно, страшно. Действительно, элементы слабой дисциплины, элементы недоученности войск, скажем так, элементы того, что войска не почувствовали еще боевой спайки, они присутствовали в этой войне. Поэтому нужен был фактор Скобелева, который был живым знаменем. Вот он не как великий тактик, не как великий стратег вошел в историю русской армии и русских побед на поле боя. Он вошел как живое знамя, за которым идут люди. Это живое знамя постоянно утомляет себя, постоянно рискует, постоянно должно проявлять чудеса отваги день за днем. Но если оно есть, все спокойно. Вон Скобелев, мы победим. Вот это главная заслуга Михаила Дмитриевича. Ну, а, скажем, победы, которых он добивался, они в большей степени относятся к театру боевых действий в Средней Азии. Так, после окончания русско-турецкой войны он ведь был вновь отправлен на территорию Средней Азии, участвовал в Ахал-Тыкинском походе, и именно ему принадлежит блистательная победа, которая относится уже к периоду правления нового государя Александра III. Это взятие крепости Гёктепе туркменской, там, где ему противостояли очень значительные силы и очень хорошо организованные силы. И тем не менее войска Скобелева под началом этого бесстрашного генерала противника разгромили на голову и Гёктепе взяли. Значит, таким образом, вот эта последняя его победа, она подтвердила его замечательный еще и тактический талант. Здесь он не был боевым знаменем, здесь он был просто умелым, искусным тактиком. Ну, а его политические взгляды сделали Скобелева своего рода надеждой партии славянофилов. Скобелев считал, что славяне угнетаемые повсюду и везде, где-то турками, где-то немцами, даже притесняемые чуть ли не на территории Российской империи немецким элементом, должны составить единое государство, огромную славянскую федерацию или конфедерацию под общим руководством России, с общим войском и вместе с тем с некоторой внутренней автономией стран, скажем, балканских славян и западных славян. Скобелев неоднократно выступал на эту тему. Многие считали, что он внутренне готов к тому, чтобы начать большую войну с немцами или с Австро-Венгрией. Выступал он весьма воинственно и, в общем, в какой-то степени оказался не только полководцем, но еще и человеком политическим. Тем загадочнее многим представляется смерть Михаила Дмитриевича. Он ушел из жизни в 1882 году. Ему не было еще 39 лет, еще не исполнилось. Он скончался в мирное время в Москве в гостинице «Англия». Доктор констатировал паралич сердца и легких. Ну, то есть у него перестало биться сердце, он перестал дышать. Вот как, в общем, обычные врачи трактуют этот диагноз. И почему это произошло, до сих пор не знают. Огромное количество споров, дискуссий. Некоторые считают, что немцы, собственно, конкретно Бисмарк, постарались отправить хитрую женщину, которая соблазнила и отравила белого генерала, русского героя, угрожавшего Германии. Ну, версия из области сенсационных. Некоторые считают, что вот он вызвал недоверие со стороны государя, со стороны окружавшей Александра Третьего священной дружины, и она решила избавиться от генерала, в котором даже, ха-ха, могли увидеть потенциального предводителя военного переворота. Скобелев, в общем, был православный монархист. От монархиста ожидать то, что он переворот возглавит, ну, это примерно то, что ожидать от детсадовской девочки, что она примет участие в философском диспуте на тему новых направлений экзистенциализма. То есть, в общем, все это маловероятно. Некоторые говорят, что у него было предчувствие, что он скоро умрет. Он считал, что выдержит всего лишь года два. И даже у себя в имении он в церкви показывал знакомым место, которое приготовил для своего будущего погребения. Это рождает новые слухи, что вот он чувствовал какую-то опасность, что ему что-то угрожает, и где-то, может быть, мистифицировал друзей, а может, и действительно эта опасность была. Не хватает информации. Но хотелось бы среди всех этих сенсационных теорий выдать наиболее честную, наиболее русскую, наиболее православную. Хватит уже в бирюльки-то играться. Человек получил в боях за Отечество множество тяжелых ранений. Он долгие месяцы проводил на страшной жаре, в ужасающем климате, окруженный болезнями Средней Азии. Участвовал в боевых действиях на износ, никогда не щадил себя. Столько передвигался по Российской империи, по вражеским территориям, по территориям в зоне боевых действий, что просто-напросто любой, даже железный организм в какой-то момент не выдержит. И, давайте скажем честно, просто-напросто организм Скобелева, честного служильца, государю Отечеству, не выдержал такой страшной нагрузки. Он умер от того, что потрудился славно на благо нашей страны, на благо нашего Отечества, на благо веры православной, на благо двух государей, Александра II и Александра III. И Михаил Дмитриевич Скобелев заслуживает вот не разнообразных сенсационных разоблачений. Кто его отравил, кто его убил, кому он мешал, против кого себя восстановил, и кто против него был восстановлен его смелыми речами. Да, он был политик, да, он был живое знамя, да, он сделался частью партии славянофилов, да, он любил русский народ, все это правда. Но, прежде всего, на мой взгляд, в центре внимания должна быть версия не насильственной смерти, о смерти страшно изношенного человека. И износ этот наступил от того, что никогда Скобелев не давал себя послабо в боях и походах, не умел себя щадить. И скончался в мирное время скончался, незадолго до того лишившись матери, ее убили. Скончался, пережив множество сложных, тягостных минут своей жизни, а не только момент побед. И вместе с тем скончался усталым, но победителем. В чине генерала от инфантерии, признанного отечеством, признанного за рубежом, награжденного множеством орденов в венце великой воинской славы. Вот таким его и запомним. Не жертвой интриг, а просто усталым победителем. Русским Гераклом, который отложил свое оружие, лег на кровать отдохнуть, и тут Бог его призвал на суд. Благодарю вас за внимание. До свидания.
Вы слушали передачу из цикла «Знаменитые полководцы России». Передача создана с использованием гранта президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.
«Образ жизни». Радиоцикл протоиерея Алексия Бачурина.
Отец Алексей, благословите.
Бог благословит. Бог благословит, дорогие друзья. Бог благословит. Ну что же, сегодня я вспомнил, я слышал, когда Радонеж в свое время, я помню, где он здесь священник, все время читал свои стихи. И, по-моему, даже какой-то рассказ однажды.
Он и сейчас читает, батюшка.
Я как на него не попадаю. Я даже в свое время, если помните, я там несколько рассказиков своих таких, как бы юмористических, зачитал здесь. Они, может быть, вам понравились. А сегодня я хочу прочитать другую вещь, которая тоже мною написана, но это уже не юмористическая вещь, а она такая довольно... Ну, что ли, я бы сказал, ядовитая даже. Может быть, кому-то это не понравится. Ну, что делать?
Я бы сказала, она такая горестная, скорее. Горестные размышления, батюшка. А те вот, они не столько юмористические, сколько они там с подтекстом. Так что это не просто зубоскальство.
Нет, ну, конечно. Ну, я стараюсь так просто зубоскальством, конечно, не заниматься, разумеется. Этот рассказ, который я сейчас хочу прочитать, он называется «Бабах». Или «Как соединить Ивана Ильина и Иосифа Сталина». Вот такое странное название, но я думаю, из содержания самого рассказа вы поймете, что это значит. Итак, давайте слушать. Эпиграф. Все смешалось в доме Облонских. Жена узнала, что муж был в связи с бывшей в их доме француженкой-гувернанткой. Это Лев Толстой, Анна Каренина. Не хотят нам дать покоя. Однажды кое-кто из остроумных комментаторов по поводу идеи, недавно брошенной в патриотическую публику, вспомнил смешные строки писателя. «Если бы губы Никанора Ивановича, да приставить к носу Ивана Кузьмича, да взять сколько-нибудь развязности, какая у Балтазара Балтазарыча, да, пожалуй, прибавить к этому дородности Ивана Павловича». Всем известные мучения засидевшейся, но все еще разборчивой невесты. Те далекие уже времена, это была добрая шутка, легкая ирония. Сегодня нам уже не до добрых шуток. На это у нас ни сил, ни времени. Да и доброты тоже. Сегодня наши пионер-вожатые уверяющий нас в том, что до тонкости изучили вожделение засидевшейся в девках народной души, предлагают взять бородку Ивана Александровича и приставить к усам Иосифа Виссарионовича. Скоро, наверное, нам будет предложено позаимствовать пенсне у Лаврентия Павловича, да прибавить, впрочем, давайте лучше оставим гадание и подойдем к проблеме с другой стороны. Поставим вопрос так. Что мы, как народ, хотим сегодня получить от жизни? Или даже хотим ли мы вообще хоть что-нибудь? Ведь бывает ведь все вокруг так надоест. Такую навьет оскомину, что хочется бежать из этого пошлого деревенского мирка. Бежать, куда глаза глядят, чтобы больше не слышать этой оглушительной тишины. Не видеть бесконечно красных восходов и розовых закатов, сменяющих друг друга. Старого этого дома, сто лет требующего ремонта. Крыжовника, который надо то и дело обкладывать навозом. И жены, от которой после 20 лет сожительства просто уже деваться стало некуда. Вынешь, бывало, наушник из уха, и там сидит жена. Скучно жить на этом свете, господа товарищи. Хочется немедленно, сейчас же, что-нибудь такое переделать, перелопатить, переколпаковать. Но что? По всем. Вытрать из земли с корнями весь матерью разведенный крыжовник, раскатать по бревнушку отцовский дом, изменить жене с француженкой или с еврейкой. Еще лучше взять эту во вторую жену, а ту в третью. Так всегда делали все пионервожатые. Но высший политический пилотаж – это взять от одной шикарной рыжей волосы, нос, профиль и квартирку в Москве, а от другой – все остальное вместе с зарубежной роднёй. Дальше не беспокойтесь, пойдет само собой. Ведь так уже было недавно. Уходили добровольцы, вернулись комсомольцы. Потом наоборот. В результате обязательно сварится что-нибудь такое романтически героическое, что можно потом еще 100 лет будет понемножку отливать из помойного ведра и с наслаждением анализировать. Главное, не пересерьезничать, не переутомиться. Нельзя же всю жизнь жить в колыбели, понимаете, да? Например, Чехов Антон Павлович, тот это понимал очень хорошо. Поэтому в стайме своих героев частенько приговаривал «Москву, Москву!». Наивный был, старомодный. Что там хорошего в Москве-то в этой? Такой же старый дом, который рано или поздно все равно придется разваливать по кирпичику. Такой же крыжовник. А не крыжовник, так фикус. И в Москве тоже ведь может случиться. Залетишь соколом на свой 25-й этаж, войдешь в ту самую квартирку, а там опять жена. Да, друзья, жизнь везде и всегда требует постоянного приложения духовных и физических сил. А где же их взять, силы-то? Некоторые, самые последовательные ребята, бывало, покрутятся вот так, побегают с места на место, из города в город, от жены к жене, все, что смогут вокруг себя поломать и изгадить, поломают и изгадят, а потом возьмут наган с 5 патронами, крутанут барабан, бабах. Иностранцы называли это русской рулеткой. Но это эксклюзив, он грубо, не гигиеничен, не для широкой публики. А что, если взять землю, в смысле не агрономическом, а, так сказать, астрономическом? Похоже, Константин Эдуардович был прав более Антона Павловича, когда, в свою очередь, настаивал, пора, пора делать ноги из постылой колыбели. На Луну, на Марс, к дальним звездам, за 30 миллионов парсеков. Господи, в чем только мы не стали первопроходцами за последние 100 лет. Но легко сказать, к звездам. Ведь для этого надо долго лететь в черной пустоте, жевать консервированные сухари, пить много раз уже выпитую воду. А результат, между тем, совершенно неизвестен. Прилетишь, может быть, на далекую планету, выйдешь из звездолета, снимешь шлем, вынешь из уха наушник, а там... Вот именно. Нет. Полумеры нас никогда не спасали. Не спасут и сейчас. Даже если мы по Циолковскому очистим Землю и ближний космос от птиц, рыб и всех животных, и зверей, или по Марксу, истребим вокруг себя всех двуногих паразитов. Вот где ошибка-то. Надо не просто менять место жительства или истреблять все живое вокруг себя, а менять сознание. Причем менять быстро кардинально и навсегда. Сейчас это уже достигается совершенно культурным и безболезненным способом. Первая стадия. Ты садишься в кресло, одеваешь электронные очки, наушники, нажимаешь кнопку, и тебя уже почти нет. Ни в Москве, ни на Марсе, ни в дальнем космосе, нигде. Конечно, ты пока еще немножечко жив и конкретно наслаждаешься виртуальной жизнью, но в реальном мире тебя уже можно считать нет. Но это только первый этап. Потом все происходит таким образом. Ты лежишь себе в своем кресле, весь в очках, в наушниках, в электродах, сладко кайфуешь. Вдруг слышишь наверху, над головой, резкий свист. Поднимаешь глаза. Прямо на тебя летит с неба огромный бетонный блок. Короткий взвизг. Прыжок вместе с креслом в сторону. Бабах. Разрыв сердца. Пластиковый пакет. Утилизация. Помните, как это у нас раньше было? Лагеря, рвы, револьверы, рев моторов, заглушающие выстрелы. Страшно, грязно, хлопотно. А это вот, это то самое, давно намечаемое. Бескровно, келейно, добровольно. А главное, в самый, наверное, прекраснейший, наисладчайший момент жизни. Мы все ищем новую национальную идею. Да вот же она. Стара, как все революции. И даже много старше их. Все предать, всему изменить, все забыть напрочь, все пустить в распыл. А в конце концов, и себя самого тоже. Она самая национальная, она же и интернациональная, пригодная для международного общения. Если желаешь овладеть ею, то сначала должен привыкнуть не отличать политики и философии от религии. Отца народов от Отца Небесного, черного от белого, правого от левого, верха от низа. При этом свято веришь, что ты находишься на духовной высоте и что наше дело всегда правое. Может, даже, чтобы не забыть, выбить эти слова на медалях. Бог твой всегда должен быть у тебя в душе. А душа в местах не столь отдаленных, на острове Буяне, на дубе, в сундуке с золотыми цепями, в зайце, в утке, в щуке и в яйце. Без права переписки. И чтобы все мы, братья и сестры, каждый в своих персональных наушниках, были бы в одном состоянии, и все у нас происходило бы кайфово, плотно и одновременно. Да. Только знаете ли, друзья, здесь уже не француженкой пахнет. Это еще не так давно, кажется, называлось «свальный грех». Сейчас, конечно, дело другое. Таких гадких слов уже давно никто вслух не произносит. Грех. Даже не знаю, как это у меня выговорилось. Какой грех? Что это я? Сегодня растерянные, потерявшие всякое влияние на своих детей и родителей, только лепечут со смущенной улыбкой. Что поделаешь? Сейчас время такое. Они, бедные, с непривычки еще стесняются бойфрендов их дочерей. Зато ничем не стесняются и ни за что не чувствуют никакой вины наши пионер-вожатые. Их не троньте, им не мешайте. Они на важной межгосударственной работе. Их задача архиответственна, сверхпатриотична. И глобально. Неизбежный свист должен прозвучать вовремя, громко, в нужном регистре, быть услышан всеми нами совершенно отчетливо, и чтобы все наши кресла отлетели одновременно и в одну сторону. А задача, поставленная перед нами, совсем проста. Заранее, соответствующим образом, подготовив души, мозги и тела, терпеливо ждать, когда... Бабах! Кстати... Время такое. А что же это за время? Да это не время вовсе. Это такое состояние человеческих душ и общества, в котором можно делать все, что угодно, никому ни в чем не давая отчета. В таком состоянии всякое простое и трезвое человеческое кажется парадоксальным. От него сторонится, как от опасного сумасшествия. За всем подлым признается право на безопасное существование, а все высокое и святое обязательно должно быть опущено и втоптано в грязь. Это так называемый постмодерн, по-нашему бесовская пародия на божественную простоту, с которой некогда началась история мира и человечества, и которую каждому из нас завещано с Божьей помощью стяжать в этой жизни, не обращая внимания ни на какие времена. Сегодня Это понятие вдавливается в наше сознание, уродуя его, приучая нас жить в состоянии духовной смерти. И судя по тому, как шустро у нас пошли дела, уже очень скоро, по изящному выражению Константина Леонтьева, труп будет очень трудно отличить от другого трупа. Ну и что такого? Казалось бы, какая нам разница, будет ли наш труп похож на чей-либо другой или нет? Ну нет. Не скажите. Каждому из нас, даже и философам, все-таки хочется иметь хорошую репутацию при жизни и добрую посмертную память, и чтобы на его могилке лежал красивый персональный камешек с похвальной надписью от потомков. Правда, мы знаем примеры того, как некоторые монахи, не заботясь ни о репутации, ни о доброй памяти, посещали непотребные заведения и втайне от всех молились там, спасая души заблудших людей. Другие завещали ученикам по своей смерти привязать веревку к ногам и оттащить труп в грязное место. Эти аскеты вели святую жизнь, а поступали так по великой любви к Богу и смирению перед людьми. Но, судя по всему, то, что в течение вот уже целого века происходит с нами, это никакой не аскетизм, а греховный старческий маразм, впасть в который нам за что-то было попущено Богом. И неужели уж так непонятно, за что? Разве мы уже забыли, как тогда, 100 лет назад, когда нашу Родину покрыла мгла сатанизма, навстречу этому вихрю раскрылся отвратительный гнойник нашего духовного разложения, как соединился с ним союзом незаконной любви, как мы изменили тогда всему, что сотни лет составляло смысл и цель жизни нашего народа, как разрушили отцовский дом, изменили женам, разорили виноградник и сад, как это блудное соединение породило легионы бесов на долгие десятилетия, пленивших наши души. Даже и до сего дня сохраняется это одержание, меняя имена, цвета, формы, флаги, переходя из одной стадии в другую, но оставляя в неизменности главную свою суть – желание жить не по Божьей, а по своей воле. Самое отвратительное, что может только быть в человеке и в народе. Вследствие этого – наша смертельная усталость от жизни и тайное желание прекратить ее, отдохнуть в небытии. Своеволие не хочет верить, что душа бессмертна. Оно надеется выключить жизнь, как свет в комнате. Измышляет разнообразные формы самоубийства, умножая грех, загоняя себя все дальше в бесконечный тупик, ведущий преисподнюю. Известно, что для того, чтобы обрести спасение и войти в вечную жизнь, надо соответствующим образом подготовиться, очистить душу покаянием, а тело постараться соблюсти в чистоте и целомудрии. Этого ожидает от нас Создатель. Но враг Бога и нашего спасения никогда не дремлет. Он тоже готовит души и тела себе на вечные муки. Душу отвращает от ведения грехов, а тело старается как можно сильнее осквернить всякой нечистотой. Во многих грехах люди могут покаяться. Бог простит и исправит, очистит их и сохранит им их жизнь. Но эта болезнь души, состояние своеволия, труднее всего поддается выявлению и лечению, часто оставаясь не только нераскаянным, но даже неосознанным в своем греховном качестве. В таком состоянии все высокие, красивые слова приобретают противоположное значение. Все силы души извращаются и производят обратное действие. В этом причина того, что у нас сегодня практически нет сил, чтобы противостоять упорным, непрекращающимся, многообразным, хитрым усилиям неприятеля по нашему уничтожению. Бог отнял у нас и разум, и силы за наше упорное противоборство ему. Это не только наше специфическое русское национальное несчастье. Мы видим сегодня, что все бывшие некогда христианскими народы, имевшие греховную неосторожность принять в себя дьявольское изобретение, вирус так называемой социальной справедливости, желание удобно и счастливо устроить свою жизнь без Бога, становятся в итоге как бы опустошенными, лишенными сил и положительного содержания. А уж для нас-то, Емель, это и вообще как масло на хлебушек, как семечко в удобренную почву. Родная наша еще языческая стихия, авось, да небось, и чтобы все сразу и в лучшем виде, да пристрастие к быстрой езде на теплой печке, чтобы в раз догнать и перегнать, чтобы без долгого, кропотливого труда выйти в мировые лидеры, а потом, как после пьянки, головная боль и пустота в карманах. Тогда нужно или принять новую дозу, или убить себя. И в том и в этом мы теперь любому народу дадим 100 очков вперед. Да, действительно. Основательно изучил нас враг, знает, что делает. Социализм – это один из аспектов стремления человечества к самоуничтожению, к ничто. А именно его проявление в области организации общества, по мысли академика Ростислава Шепаревича. Однажды, захватив плен души народа, выедает ее внутренности, выхолащивает и делает неспособной к жизни. Сознание, полюбившее смерть, начинает утешаться пустыми греховными мечтаниями. В нем начинают хороводиться тени, называющие себя именами философов и политиков. При жизни смертельно враждовавших друг с другом, теперь они красноречиво убеждают нас в том, что между ними, верующими и неверующими, нет и никогда не было никаких принципиальных различий. Что все они, оказывается, всегда были озабочены одним и тем же, вечно злободневным вопросом, как сварить для страждущих братьев вкусную чечевичную похлебку. Нет, братья и сестры, дело совсем не в чьих-то бороде и усах, не сочетающихся друг с другом, или в чьем-то ненавистном для нас профиле. Профиль сам по себе может быть как угодно коряв. Мы не эстеты. Дело в том, что враг играет с нами в обманные игры. Присмотритесь, прислушайтесь. Руки Ивана Александровича, а голос Иосифа Виссарионовича. Открыв священное писание, мы легко найдем в нем рассказ о похожей военной хитрости, повлекшей за собой очень важные религиозные и исторические последствия. Только та хитрость была употреблена для спасения человека, а это для погубления нашего народа. Побороть страх перед жизнью и возненавидеть смерть ее служителей – вот наша сегодняшняя задача. Надо понять, как опасен для народа этот соблазн умного блуда и предательства, и где мы можем оказаться, если последуем тому, к чему призывают нас обожатые глобального пионерлагеря. А выводы им предлагаются по-своему вполне логичны. Если же кто полюбил смерть больше жизни, тому следует и должным образом подготовиться к принятию вечной смерти, то есть окончательно осквернить всеми возможными способами душу и тело. Нам это надо? Дорогие друзья, тело-то, когда придет срок, исчезнет без следа. А что произойдет с душой? Лукавые вожди об этом умалчивают, но мы не имеем права этого не знать. Спросите любого священника, и он объяснит вам, кто они такие есть, эти вот с разномастными усами и бородами, окруженные толпой родственников, напрашивающихся нам в родню. Чего они на самом деле хотят, и как Церковь Христова учит избавляться от подобных визитеров. Когда узнаем и поймем смысл происходящего с нами сегодня, тогда можно будет и действовать. А Бог поможет. Вот, дорогие друзья, эта вот статья, она была мной написана, по-моему, лет, не знаю, ну, мне кажется, что 10 назад.
А вот. Стала только более актуальной, батюшка, мне кажется,
вот,
правда?
Вот то-то и оно. Вы понимаете, вот у меня такое впечатление, что... Несмотря на некоторые такие вещи, которые добавились за это время, они добавляются буквально каждый год, каждый день почти сейчас. Время так ускорилось и так уплотнилось, что просто меняется все вокруг. Но основное остается неизменным. Неизменным остается. То есть это желание врага погубить нас, погубить наши души самыми разнообразными способами. И остается неизменным наше непонимание того, что происходит с нами. И все вот множество тех вещей, которых мы с ужасом здесь с вами как-то перечисляли, может быть, излишне много мы говорили, потому что вообще православные люди, они должны ориентировать свое внимание, свое сознание на том добром, на спасительном, что происходит вокруг. Но вот у нас, ну что же делать, у нас несколько другая специфика такая получается. Мы предупреждаем об опасности, о том, чего надо избежать в этой жизни. И вот мне кажется, что, знаете что, вот это самое главное. То, что вот определяет наши все вот эти ужасы, которые происходят в нашем народе сейчас, все безобразия, все кощунства и все безразличие какое-то к происходящему, даже вот просто нежелание осмыслить, понять, что это такое, где мы живем, что с нами делают, что мы делаем в этой ситуации. Это, мне кажется, вот это, знаете, какое-то желание умереть. Вот, знаете... это бывает так с человеком, который, вот как Иуда, который вот вдруг понял, что его обманули, что бесы его обманули, и что эти священники, то самое порождение бесовские, понимаете, они обманули его. Что он теперь имеет? Эти 30 серебряников. Да он их просто бросил, они ему не нужны оказались. Не нужны. Он почувствовал, что это обман, и он не захотел жить вот в этом обмане. То есть в этом состоянии обманутого, ничтожного, никудышного человека. Он забыл, что он создан по образу Божию. Он забыл, что Бог примет его покаяние в любом состоянии, в любое время, в любом месте, всегда. И он примет его и возвратит ему достоинство своего сына, даже священника, потому что такие вещи бывали в истории. Это началось именно отсюда, он же был апостолом, он же совершал чудеса. Как Петру Господь вернул его достоинство священническое, то есть апостольское, и он об этом забыл, но совершенно, даже... В этом в отчаянии вот каком-то, вот я знаю, бывает такое обстояние, в какой-то тяжелой очень болезни или душевного какого-то нападения, духовного нападения. Такое впечатление, что ты один в этом мире, а вокруг тебя все, это враг, который вступил в тебя со всех сторон. И тебе уже не хочется в этом мире жить. Вот это причина и нашего пьянства бесконечного. И всего нашего безразличия к тому, что происходит. Это вот тот самый инстинкт смерти, о котором говорил очень мудрый человек Ростислав Шапаревич. Вот именно это обстояние бесовское, это самое главное обстояние. Мы не верим в то, что мы еще нужны Богу. Мы даже слышать об этом не хотим. Не хотим слышать ни о Боге, ни о чем, ни о покаянии, ни о чем не хотим. Вот это самая ужасная вещь, которая произошла с нашим народом. Я вам скажу, что это свидетельство того, что социализм, так называемый, коммунизм, вся эта идеология, по которой мы жили в последний вот этот 20 век, это дело сатанинское. Это не христианство без Христа, как сказал недавно некий человек. Христианство без Христа – это и есть сатанизм. Вот это все то, что сейчас, в чем мы находимся, это яркое свидетельство того, что действительно это сатанизм. А мы этого понять до сих пор сейчас не можем. Но пока мы не поймем этого, мы так и будем стремиться к этой дороге к смерти. А враг нас ждать не будет. Он свое дело делает. А мы своего дела, к сожалению, дело плохо. Христианское дело покаяния, спасения души. Так что вот... О чем нам надо было бы задуматься, и что составляет сейчас основную нашу цель, основную задачу жизни нашего народа. Помогай нам, Бог, проснуться, ожить и вернуть себе достоинство христианского народа. Храни вас Господь и Божья Матерь, дорогие братья и сестры. Христос воскресе!